Всем привет! Это подкаст Hotflow Insight. Меня зовут Лев Пикарев. Подкаст про HR-индустрию и про людей в ней. В этом подкасте я задаю всякие вопросы, которые меня интересуют с точки зрения того, как устроен поиск людей и их цикл жизни в компании и вообще. И тогда мы немножко отходим как бы от привычного формата, где мы зовем какого-нибудь HR-директора, рекрутера и какого-то такого вот человека, кто прям может сказать, что он в HR-индустрии находится. И приглашаем людей, которые находятся в HR-индустрии, но, может быть, не догадываются про это или догадываются. Сегодня у нас в гостях, у меня в гостях Света Михалева. Одна вторая половинка Excellent. Excellent сразу. Я должен признаться в любви. Я за вами слежу с самого вашего вообще начала. Excellent — это, не знаю, кафе, ресторан.
Сеть кафе мы уже называем. Сеть кафе, которая готовит завтраки.
Да, сеть кафе, которая готовит завтраки. Совершенно прекрасные. Света и Полина все это затеяли. Я еще ходил на ваши первые завтраки, которые были в кафе «Лес», да, называлось?
«Лес», да.
На Покровке.
Мы называем тебя одним из первых последователей нашего бренда.
Early adopter,
yes.
Так называемый. Класс. У меня так устроено мое понимание Excellent, что были вы вдвоем, ну и, видимо, какие-то еще помощники появлялись постепенно, которые по выходным готовили офигенные завтраки на Покровке. Потом туман, а дальше вы открываете рестик на Маяковской, у вас какие-то точки в Питере, и там я наблюдаю в Инстаграме за вашей стройкой, у вас больше 100 тысяч подписчиков в Инстике, что для заведения даже в Москве это просто до хрена. Ну, то есть вы супер умеете в маркетинг, и все это начиналось вот там, на Покровке.
Да-да, на этой кухне маленькой.
Расскажи вообще, что было до, как так вышло, что вы открылись. Вообще, может, немножко про Полину еще, про кофаундерку. И вообще, как все вышло, как это получилось?
Да мы смеемся, что как-то вот вышло и до сих пор не до конца понимаем, как. Потому что мы, в отличие от многих бизнесов, которые собрались, чтобы делать бизнес, у нас так не вышло. Я работаю в ресторанах лет с 16. Я была официанткой, была менеджер, управляющая и так далее. И у Полины примерно похожий путь. Она больше про маркетинг, но она работала тоже в ресторане. Мы работали обе в разных проектах гастроэнтузиастов первой волны.
Я познакомился с Полиной, когда она еще работала в таком кафе «Дурум-дурум».
«Дюрюм-дюрюм», да.
«Дюрюм-дюрюм», да. Там тоже были прикольные завтраки.
Они делали шаурму, а мои ребята делали бургеры.
The Burger Brothers.
Да, да. А я из Burger Brothers. Мы так знали друг друга, потому что наши чуваки, в плане наши боссы, с которыми мы сейчас дружим, они дружили между собой, и мы где-то там друг друга видели. Мы просто с ней встретились выпить кофе, и почему-то Полина подумала, что со мной можно что-то сделать. Я такого о ней не подумала, буду честна. И я такая думаю, что-то это была странная встреча. А Полинке понравилось. Собственно, на ее вере в идею и строится проект наш в целом. И когда ей написали ребята из кофейни «Лес» с вопросом «Предложи кого-нибудь, ты многих знаешь, кто мог бы встать к нам в кофейню, делать что-нибудь», Полина сказала: «О, так давайте я встану, вон со Светой буду делать». И пишет мне: «Свет, давай делать завтраки». Я думаю, какие нафиг завтраки? Я не повар, я ничего, как бы я не собираюсь. А я рассталась с парнем, была в депрессии, лежала на полу, плакала, не было денег. Счастливая картина. Я жила с подружкой. И мы сидим, ужинаем с ней, я ей рассказываю, ну, типа, как день прошел. Я говорю: «Фу, какая дебильная идея». И она смотрит мне и говорит: «Свет, ты лежишь на полу 3 недели. Тебе что, жалко? Ты ничем не занята. Иди и сделай». И я такая: «Ладно». И вот 6 лет спустя я тут сижу в офисе в своем. У нас их уже 3 штуки для разных людей в компании. 150 человек сотрудников. 4 кафе в России, а 1 в Алма-Ате. Вот так я сходила выпить кофе.
Офигеть. А вот это все начиналось. Вы там первые разы поготовили эти завтраки?
Мы приготовили завтрак и думали, что все. Просто 2 дня пришли люди, наши приятели, друзья, знакомые, сделали ивент в Фейсбуке и думали, все, там заработали по 3000 рублей. Ну и великолепно. А ребята из кофейни «Лес» говорят: «Слушайте, было так прикольно, давайте вы каждый день будете делать». Мы такие: «Ну нет, каждый день мы не будем тут ничего делать, но по выходным давайте». И вот в формате «по выходным давайте» мы поработали 3 года в кофейне «Лес» только по выходным. И только в 2020 году, в ноябре, мы открыли свое собственное кафе в Москве.
А перед этим у вас еще был, по-моему, похожий формат в «Бамбуле», насколько я помню.
Не, «Бамбуле» случился потом. Там такая штука получилась, что мы год искали помещение в Москве, и вот мы в 2020 году, в феврале, подписываем договор аренды. Счастливые? Невозможно. А дальше начинается март, ковид, запрещают строиться. Мы думаем, ну все, сейчас все умрут, люди. И кому нужны наши завтраки вообще? Смерть повсюду и ужас, как страшно жить. Потом наступает апрель, выглядывает солнце, все начинают делать доставки своих заведений. А у нас доставки нет, потому что в кофейне «Лес» мы больше не работаем, наше кафе еще не построено, а денег заработать хочется и как-то доставку запустить, и чтобы никто не забыл. Ну, я подумала, что какая разница, откуда запускать доставку? Ее можно запустить из любого места. И так через знакомых мы вышли на ребят из «Бамбуле». Я говорю, ну, кухня стоит у вас пустая, давайте будем платить вам аренду, какую-то процент с наших заказов, и тут у вас постоим. Они такие, добро пожаловать, девчонки, давайте, вот вам наши кастрюли, вперед. Вот, и в итоге мы поработали с ними 3 года. Потому что, когда ковид закончился, они нам такие, слушайте, вообще-то мы винное заведение, у нас там поток после 4, давайте до 4 вы готовите свои завтраки.
Потом мы будем сырные тарелки накладывать.
А будем, да, свое вино. Мы такие, супер, давайте, пока мы там, у нас стройка идет в своем кафе, давайте будем так делать. Ну и в итоге мы думали, что мы полгода у них поработаем, и потом переедем к себе в кафе. А потом нам думаем, подождите, ведь можно же, чтобы было 2 заведения, а не 1. Зачем нам переезжать? Мы можем просто дополнительно сделать. И в итоге еще 3 года мы с ними проработали, только когда открыли 2-е кафе в Москве, большое свое, то тогда мы с «Бамбуле» закончили сотрудничество, потому что понимали, что на 3 кафе мы сейчас не сможем, нам надо 2 кафе, ну и экономически так целесообразнее. Плюс мы обещали команде, потому что когда ты работаешь в собственном кафе, ты можешь много чего команде дать и сделать. То есть это совершенно другое. Когда ты работаешь в коммуналке, это как бы твои ребята, это твои сотрудники, но ты не так силен изменить их условия, например, или что-то им другое дать, потому что ты должен считаться с мнением вообще-то владельца этого заведения. Ты как бы дома, но в гостях. Мы ребятам на протяжении 2 лет обещали, что мы откроем им кафе, и шли к этому, падали, теряли деньги, но шли, и когда мы наконец-то в декабре 23-го года открыли и перевезли всю команду, они такие, мы думали, этот день никогда не настанет. И это очень интересно, что на самом деле большим двигателем искать кафе, помещение, строить и не сдаваться, была именно команда, которой мы обещали, что мы откроем им кафе полноценное, свое, отдельное, и они уедут с «Бамбуле».
А как у вас вообще команда появилась? Ну, то есть вот в какой момент это случилось?
Команда появилась с первого завтрака, потому что готовить еду 2 человека не могут. Ее должен кто-то готовить, разносить, готовить кофе и убирать. То есть глобально наша команда выросла с первого завтрака в 2017 году просто потому, что делать кафе без людей нельзя. И если условно для, может быть, какого-то IT-бизнеса или стартапа 150 человек — это много, типа, вау, то для ресторана на самом деле нет.
Не, это для IT это мало.
Да? Ну ладно, тогда извините. Ну, просто к тому, что, типа, 150 человек, на самом деле, это для кафе мало. У тебя в смену работает 12 человек в одном кафе минимум. В большом нашем кафе 20 человек работает в субботу.
Одновременно 12 человек.
Да-да-да. У тебя 5 поваров, 5 официантов, менеджер, хостес уже 12, 3 клинера 15 и 2 бариста. Это 17 человек в субботу у тебя работает. А есть еще маркетинг, главбухи, не знаю, весь бэк-офис, операционщики, директора по сервису, ну и так далее. Просто на самом деле глобально в этом кафе, когда ты смотришь, сколько денег уходит на став питания, думаешь, боже мой, как много мы тратим, а потом ты делишь значит, свою став еду на количество став и думаешь, да нет, в принципе, очень бюджетно ребята питаются.
А когда вы открывали кафе, у вас были какие-то инвесторы или вы на своей это делали? Как это было устроено?
Да, мы привлекли инвестора на 15 миллионов рублей, потому что 15 миллионов рублей у нас с Полиной не было. У нас их и сейчас, если честно, нет.
А 15 миллионов рублей — это вот сколько нужно денег, чтобы открыть рестик уровня маяка?
Да, но тут надо делать сноску, что это цифры 2020 года. После ковида и начала войны они изменились. И новое кафе в Питере, которое точно такое же, как маяк, по размерам, по формату, по наполнению техникой, мы открыли за 28 миллионов и считаем, что мы супер круто сделали.
То есть в два раза больше, чем это было в 2020 году?
Да.
Вы называете, что это за инвестор был? Это просто ангел какой-то, который деньги дал?
Это инвестор. Это вот Аня. Она до сих пор с нами. Аня тогда училась в Сколково, и ей надо было найти какой-то проект, которого она бы инвестировала. И она поверила в нас. Мы случайно с ней познакомились, когда она работала директором по маркетингу в компании «Угличеполе». Они до сих пор существуют, делают сметану, молочку и всякое такое. И мы тогда с ними думали проект какой-нибудь сделать или что-то такое. И Полина была на Аню подписана в Инстаграме. И Полина, когда мы начали искать инвестора, чтобы открыть кафе, написала Ане, мол, может, у тебя есть кто? Она говорит, слушайте, а есть я? Хотите? Мы такие, ну, давайте. И мы сидели за столом переговоров и договаривались про доли, чего как, за что, значит, эти 15 миллионов даются. Договорились так, что спустя 4 года до сих пор вместе, довольны друг другом, открыли вместе второе кафе уже с другими инвестициями в 55 миллионов рублей. В принципе, все хорошо у нас.
Вы договоренности как не раскрываете? Наверное, с инвестором. Просто интересно, как это устроено.
Точные договоренности раскрыть не могу, но есть официальные данные, то, что записано в нашем, как это, ЕГРН. 30% у инвестора в одном юрлице и 40% в другом юрлице. Вот, могу такие дать данные.
Окей. С точки зрения окупаемости, что это за бизнес?
У нас были условия по возврату, мы отдавали не все 100% прибыли, а частично, чтобы мы с Полиной тоже получали деньги, и нам было вообще-то интересно всем этим заниматься, а не голодать, там, не знаю, или не отдыхать. И за полтора года, да, мы отдали 15, а вот эти 55 планируем отдать за 3 года.
А какая маржинальность вообще у ресторана может быть?
Слушай, это вообще разлет огромный, когда у нас кафе на Маяковской было одно по сети, оно было, у него была рентабельность 12%. Потому что это кафе было таким донорским кафе, мы его называли. Все большие штуки тратились из денег кафе. Сейчас, когда у нас 3 больших кафе, мы эти большие траты делим на 3 кафе. Тем самым вырастаем в рентабельности каждого. Сейчас у нас по 18%.
А, это очень круто для ресторанки, насколько я знаю.
Мне кажется, что это круто, но я вот до сих пор не знаю. Кто-то говорит, какие-то большие сети, не фастфуд, а ресторанные сети, что у них там по 30%.
Ну, я так понимаю, что это за счет объема, за счет поставщиков.
Не знаю, так это или нет. Возможно, это из-за высоких цен, которые есть во многих ресторанах. Мы все-таки пытаемся сохраниться в других масштабах, в другой ценовой политике. Да, мы где-то вылетаем, потому что лосось и авокадо не дешевеют, а только растут каждые 2 месяца. Поэтому все равно мы повышаем цены. Но мы все-таки смотрим на уровень инфляции в стране и пытаемся как бы быть в его рамках существовать.
Прикольная история. А ты сказал про общие штуки. Это словно там акцию рекламную запустить какую-то компанию. Или ивент какой-то провести, который там бренд awareness.
Да, бренд, он как бы на всех распространяется, но с Бамбуле там маленькая была маржа. С Корнера в Питере, с нашего первого, там тоже маленькие, потому что объемы другие, маленькие проекты, назовем так. А когда становятся 3 больших, там уже понятно, что вырастает и стоимость ивента, какой-то маркетинговой интеграции, но ты когда делишь на 3, все равно меньше получается. Словно зарплата операционного директора тоже на 3 кармашка распределяются, и тем самым у тебя как бы уменьшается процент в каждом.
А операционный директор, он как бы на несколько мест.
У нас один операционщик в Москве и один в Питере, а я их курирую. То есть я глобальный операционный директор Excellent, операционный, финансовый и HR. Вот мои три направления, которыми я занимаюсь в компании, но у меня есть команда и на операционку, и на HR, и на эти. А я это собираю в кучу, направляю их и говорю, круто или не очень.
А Алматы как устроены?
Алматы, ну, франшиза, там у них своя команда, есть две владелицы, у них директор свой. Я занимаю такую наблюдательную и направляющую функцию, что если в Москве или в Питере я ищу ошибку в таблице, например, или изучаю ее,
то тут ты говоришь, что-то есть ошибка какая-то.
Да, что-то у вас тут не то, ищите. Так нельзя. Достаньте этот отчет в Айке и посмотрите свою проблему.
Для неискушенных слушателей Айка — это товароучетная система для ресторана.
Да, верно.
У меня чуть меньше стало тумана между этими двумя точками, в которых я вас знаю. Но очень интересно, как вы все это время нанимали людей, какой процент из этих людей — это напрямую работники ресторанов, то, что ты говоришь, повара, бариста, официанты, хостес, уборщики. Какая из них офисная история? Ты уже упомянула маркетинг, ты упомянула команды HR, видимо, тоже есть. Можешь как-то вот здесь процентовки показать, как вы устроены с точки зрения людей?
Я думаю, 80% нашего состава — это люди, которые работают именно непосредственно в кафе. Менеджеры, бариста, официанты, повара, раннеры, клинеры и хостес.
А раннеры — это кто?
Раннеры — это как бы помощник официанта, которые собирают доставку, натирают приборы, таскают стаканы от одного места до другого. И есть еще сотрудники нашей доставки. Все они как бы у нас in-house. Это наши ребята, в том числе клинеры, которые имеют все те же права в корпоративных лояльностях, как и все остальные наши ребята. Все равны между собой. Все сотрудники Excel как компании. И есть ребята, которые мы называем back или офис. Туда входит бухгалтер, бухгалтер-калькулятор, человек, который считает себестоимость, делают красоту Айку, следят за товарооборотом. Есть операционный директор в Москве и в Питере. Есть директор по сервису и персоналу в Москве и в Питере. Есть продакшн-менеджер, человек, который производит все, что печатается, производится и, не знаю, что-то делается. Появился в нашей команде прямо недавно, но мы прямо выдохнули. Есть директор по продукту, который отвечает за все наши блюда с концептуальной точки зрения. Не с точки зрения, как они их надо приготовить и так далее. Это шеф-повар. А именно придумать блюдо, сочетание, понятие. Как бы человек с высокой вкусовой насмотренностью, я бы так это назвала. И она же запускает наше STM-направление, чтобы мы свои щупальца воткнули в большее количество мест. Есть директор по маркетингу, есть два комьюнити-менеджера, есть контент-креатор и есть маркетинг-менеджер. А еще у нас есть HR-рекрутер, собственно, да, который появился в нашей команде буквально 1 марта.
Класс. Все эти люди появлялись у вас постепенно. Когда у вас первая управленческая какая-то структура начала появляться? Потому что я так понимаю, что сначала все-таки это были люди, которые работали в зале.
Слушай, на самом деле с 2019 года, в момент, когда мы с Полиной случайным образом обе купили билеты в отпуск в одно время. Вот такое умное решение было нами сделано, и мы такие, ой, господи, а кто же тогда 2 недели будет этот балаган как-то содержать? Она работает только по выходным дням, и мы такие, это 2 пары выходных, это важные для нас дни, ни меня, ни Полины нет, и мы начали искать.
А вы тогда вообще всем занимались управленческим?
Ну да, да-да-да. Честно сказать, если уже оглядываясь из сегодняшнего дня, не очень-то там много было разного управления. Я бы скорее сказала слово «организация». Организация завтрака. Заказать продукты по списку, нарисовать афишу, поговорить с дизайнером, какая это будет афиша, сделать мероприятие на Фейсбуке, придумать текст этого мероприятия, позвать всех гостей, написать 5 постов, что мы всех зовем, выложить какие-то фоточки, написать всем сотрудникам, которые у нас тогда были, выйдут они, не выйдут, согласовать с ними график, убедиться, что все приехало, написать, как готовим сегодняшний спешл эти 2 дня. В конце посчитать наши остатки, чтобы понять, сколько там чего у нас осталось на полках, ну, чтобы знать, что заказывать в следующий раз.
Кстати, вот это интересный вопрос, потому что когда у тебя есть ресторан функционирующий и какая-то система того, когда вы какие спешлы делаете, спешлы в смысле, что у вас каждые выходные были какие-то разные завтраки, и до открытия кафе у вас все состояло из спешлов.
Ну, не все, была база все равно, но это было довольно смешно. Если в кафе главная твоя цель, чтобы у тебя не было стоп-листа, то есть чтобы все блюда были в наличии, и гость мог в меню выбрать любое и получить его, то в той нашей формате было важно, чтобы к воскресенью вечеру еда закончилась. Потому что если еда закончилась, то супер, она не испортится за неделю.
У меня, собственно, вопрос в этом месте, как я вижу ресторанный бизнес, главная задача — это на очень долгом промежутке времени выдавать стабильное качество, работать условно с всякими проблемами, которые возникают. Ну и делать так, чтобы у тебя те яйца пашот, которые ты заказываешь, были те, которые у вас должны быть.
Да, да, на самом деле это самое важное, просто делать одно и то же. Поэтому, когда у тебя работают люди, не меняясь, в этом-то и есть прелесть вся. Они знают, как надо, их не надо учить. Но как бы было прикольно, что люди могут работать только 2 дня. Там работала моя сестра, мои подружки работали на протяжении полугода. Ты просто кого-то где-то собираешь. Была девчонка, которая 5 дней работала в детском саду с детьми, а на выходных она работала у нас, и ей очень нравилась такая смена деятельности. На самом деле, первый кризис, который был у меня, как у HR-щика, он заключался в том, что когда мы начали в 2020 году работать на доставку, а потом резко открылось кафе вот это в Бамбуле, мы сделали квантовый скачок. Раньше мы работали только по выходным дням в Москве, а теперь мы работаем 7 дней в неделю. И я, и Полина не имеем возможности с ними картошку чистить вместе. Мы теперь сидим в компьютере и пытаемся поднять наш сайт на Тильде, который мы сделали неделю назад, и не дать ему упасть снова заказ. Или понять, что одно дело искать людей на 2 дня в неделю работать, а другое дело на 7 дней в неделю работать. Отвечать всем в Инстаграме, потому что теперь запросов стало еще больше из того, что дней работы стало больше. То есть мы просто безвылазно сидели в компьютере и пытались все, что есть у нас в голове, передать в регламент, чтобы люди понимали, чем мы от них хотим, потому что одно дело, ты с ними 2 дня тусуешься и им сам рассказываешь собственным примером, а другое дело, что ты приходишь и говоришь, а почему это не так?
Устраиваешь процесс, который самообучаемый.
Да, и это было такое сложное время, и в этот момент от нас начали уходить люди. Шел один, второй. Я думаю, что-то происходит, ну не пойму, что. И потом ушел третий, который работал у нас все эти 3 года. То есть он работал в лесу каждые выходные, жарил яйца на протяжении 3 лет. И тут он от меня уходит с огромным сообщением, что мы не такие, мы изменились, компания изменилась, он больше не хочет работать, все нахуй. Я думаю, вот я стала плохим человеком. Злым, требовательным. Раньше была добрая, веселая, а сейчас я вот такая бюрократическая крыса. Плохо. Короче, я прямо очень переживала. И моя подружка мне говорит, слушай, Света, у меня есть Оля, она HR-консультант. Пожалуйста, поговори с ней, ты немножко сходишь с ума, так не надо делать. За 5000 рублей я договорилась, она проведет тебе консультацию, но обычно типа она x20 стоит. Я говорю, ну давай. Я рассказываю этой Оле, вот вы представляете, я такой плохой человек. Она говорит, слушай, Свет, все очень понятно. Есть разные типы сотрудников. Раньше вы искали сотрудников, которым было важно то, что они с вами разделяют ваш путь. Что они не просто повара, а что они участвуют в проекте Excellent.
Это идея, это некоторое сообщество, в котором им кайфово.
Да, что Света, да вообще-то картошку чистит со мной тут утром, и я говорю ей, что плохо почистил. Конечно, я знаю Свет. А сейчас вы отстранились, потому что вы на новом этапе бизнеса находитесь, и вы должны искать людей, которые также разделяют ваши ценности, но которые чуть иначе относятся к работе. Возможно, им важен молодой коллектив и стабильность, безопасность или еще что-то. И она говорит, я прочитала ваши вакансии на вашем HeadHunter RestaJob, и могу сказать так. Вы пишете текст, что вы ищете веселую девчонку, чтобы она обнимала собак, а когда она приходит, вы от нее хотите, чтобы она четко работала, не опаздывала, не ходила курить каждые 10 минут, была воспитана и вежлива. И ругаетесь, что она 20 минут обнимает собак, вместо того, чтобы встречать гостей. вы как бы не то транслируете, вы теперь другая компания, вам другое надо. Успокойтесь, это нормально. И мне стало так хорошо. Мы переписали все наши объявления, и реально все как бы изменилось. Люди начали читать и такие: о, мне подходит.
А как сильно вы обновились? Потому что, по сути, во всяких там IT-компаниях, в чем я представление имею, это называется умным словом трансформация. И когда у тебя происходит какая-то трансформация, у тебя так или иначе очень, ну там, в разной степени, но идет такой отток и приток новых людей.
Слушай, мы обновились только в плюс, а не в минус потоку, только потому что, когда мы работали по выходным дням, у нас была компания, где работало 10 человек. А когда случилась эта трансформация, нам стало нужно 40 человек.
И в постоянном найме, не проектно занятое.
Да, из 10 сменилось 5, наверное. То есть, условно, ушла половина стареньких, но относительно общего количества людей это минимальная сумма. Но из того, что мы с ними были близки, вместе пели в караоке и, не знаю, рыдали, я относилась к ним иначе. И это интересно. И, собственно, сейчас мы, наверное, находимся на втором этапе трансформации, которая заключается в еще одном поднятии на ступень выше, что нам нужны более квалифицированные, возможно, люди, чем есть у нас. И вторая часть заключается в том, что у нас люди работают по 2-3 года, и когда люди работают по 2-3 года на одной должности, они хотят большего. А я не имею возможности всем дать больше. То есть я не могу 4 менеджеров сделать 4 директорами кафе. Мне столько, ну, как бы вообще никуда не вдалось.
Ну да, что это в целом такая картинка, возможно, ну, в условном Макдоналдс, где у тебя есть очень понятные треки, как бы, такие, и у тебя на масштабе возможно.
Где постоянно открываются новые, да, кафе, ну, или там точки, и ты можешь это сделать. И опять же, вот, наверное, год назад начался эта трансформация, где я переживала, что я не могу дать людям следующую ступень развития, что, боже мой, я вроде говорю, что мы за внутренние перемещения, за рост внутри компании, за долгосрочное сотрудничество, и вот они ко мне приходят, а я ничего дать им не могу. Но на втором человеке или на третьем я подумала: подождите, ну это нормально, люди 3 года работают, им надо что-то новое. Я им дать не могу и не должна для каждого сотрудника искать место в ущерб себе. Потому что когда ты начинаешь для сотрудника придумывать дело, это плохо.
Ты такое пробовала делать?
Мы пробовали делать много раз. 5, наверное. И вот, наверное, на 5-м, который закончился буквально позавчера, я подумала: нет, нельзя придумывать дело. Оно классно, когда человек говорит: слушайте, я вот хочу делать вот это и вот это, и вот так вот, вот так вот. Это супер, это надо делать. Когда к тебе приходит сотрудник и говорит: я перерос, я хочу что-то другое, вот пока он не скажет что, не надо вообще никуда суваться. Потому что у нас классная компания, классный коллектив, и люди многие не хотят уходить от нас, но чувствуют, что там устали от рутины. И вот вы вдвоем садитесь и начинаете мучить друг друга. Я не хочу сотрудника терять, он лояльный, он умный, я его взрастила, мы так долго вместе. А потом он не хочет уходить, потому что здесь классно, там отпуск есть, меня все знают, классный руководитель, никакого токсика туда-сюда. И вот вы думаете, чем же бы вам заняться вместе? Вы, как руководители, не можете дать за это каждому сотруднику еще по 100 тысяч рублей и предлагаете такие полумеры. У нас раньше был HR-рекрутер, он совмещал в себя позиции нашего бизнес-ассистента, человек, который помогает нам на стройках, редактора, который убирает ошибки в постах и переводит на английский, и еще что-то. Девчонку звали Женя, зовут. Она супер и была с нами с леса. Вообще умнейшая девчонка. Кончила МГИМО, прекрасно знает английский, французский. И она классно с нами работала. И пока мы были маленькие, мы как бы ей за каждую частичку накидывали там по 10 тысяч. Возьми вот это еще, и вот это еще, и вот это еще. И это работало. А потом вот сейчас я взяла HR-рекрутера, который занимается только рекрутингом, только поиском кандидатов, и поняла, какая просто разница между этим. И это не из-за того, что люди обладают разной экспертизой, а это просто успех там, где фокус. Вот у тебя есть рекрутер, который 5 дней в неделю ищет поваров. Он их найдет быстрее, чем человек, который 1 час в день ищет поваров. И дело не в том, что кто-то плохой.
Ну, вопрос фокуса, конечно.
Да, да, просто, что это работает иначе. И сейчас я просто пытаюсь думать, условно, я хочу, чтобы человек остался, и поэтому ищу место ему. Или у меня реально есть дело, которое давно надо сделать, и человек идеально подходит под его выполнение. Ну, или не идеально, но хорошо подходит.
Ну да, или у него есть некоторая интенция, не знаю, к тебе приходит повар, говорит, я вообще хочу стать СММщик. И вот если у тебя есть в этом месте интерес, что тебе действительно нужен СММщик, то это уже понятный предмет разговора.
Но здесь, кстати, следующая проблема выступает. У нас есть внутренние перемещения, и часто люди переходят на какие-то более, как им кажется, прикольные вакансии и уходят со сложных должностей. Условно, мы, повары, закрываем вакансию повара 1,5-2 месяца, чтобы найти одного толкового человека и переводить его на СММщика, при этом учить его быть СММщиком, нам дороже, чем я просто выйду на рынок и скажу: «Алло, Excellent ищет СММ».
Ну да, потому что я догадываюсь, и судя по тому, что ты говоришь, что 1,5 месяца искать СММщика, я уверен, что если вы пишете, вы особенно с вашей медийностью пишете пост о том, что вы ищете СММщика, вы его закрываете через час, потому что уже хватит.
Именно. И закрываем людьми выше нас даже по компетенциям, возможно, которые могут компанию вырастить. И вот это тоже еще один бич, которым сейчас столкнулись, и я его пытаюсь запретить, что надо делать внутренние перемещения только на сложные вакансии или на те, которые мы также долго будем закрывать. А на какие-то вакансии, как есть сейчас, просто мне проще найти официанта с суперопытом из суперресторана и сверху на его харды положить свои софты, чем взять повара и учить его с нуля быть официантом, рассказывая всю базу и тратя на него огромное количество часов и стажерских его, и моих наставников и так далее. Так нельзя делать.
Это офигенный поинт, мне кажется. И очень прикольно, что это как бы вы поняли в процессе. Ну, в смысле, если бы кто-нибудь сказал 2 года назад про это просто, Света, не делай так.
Ну да, я бы сказала, а почему это вот этим можно, а этим нельзя? Ну и поэтому, на самом деле, я стала думать, если я запрещаю поварам участвовать во внутренних перемещениях, я должна им что-то дать. И вот сейчас я думаю только поварам в нашей компании дать медицинскую страховку, что все остальные не будут обладать медицинской страховкой, потому что их работа на рынке более востребована и больше кандидатов.
И это инструмент мотивации для вас?
Да, потому что, условно, кафе в Москве открываются регулярно сейчас, и повара идут зачем-то. Они идут либо за очень высокой ставкой, либо за возможностью работать с каким-то именитым шеф-поваром, например, тоже важно. Либо он идет работать в ресторанную группу, где, не знаю, 100% белая зарплата или какие-то еще штуки. Не все всегда получается выполнить. Поэтому я для себя выбрала путь, что я как компания буду поддерживать высокую зарплату, но в рамках рынка. Ничего не демпинговать и не создавать прецедент на рынке. И вот думаю про какую-то супер плюшку только для поваров. Вот, например, медицинская страховка. Потому что работа сложная, ты стоишь на ногах, жарко еще. Ну, какие-то там, возможно, как раз и проблемы медицинского толка и будут выходить.
Давай сначала про то, как у вас сейчас выстроен, выстраивается HR-процесс. Потому что я так понимаю, что вот, ну, с 1 марта у вас появился человек, который за это отвечает теперь полноценно. Как, в общем, у вас это было и к чему вы идете, как структурно это устроено и какие принципы работы всей этой штуки?
Мы тут думали про наше УТП как руководителя, чем мы хороши и чем мы там отличаемся на рынке. И все-таки подумали про нашу человечность и веру в людей. Иногда у меня есть консультант, который помогает мне немножко свои мысли привести в порядок. И я тут на последней консультации с ней болтала и рассказывала ей, что вот наняла сейчас много классных людей в команду и хочу, чтобы они работали, а я бы смогла помогать им развиваться, искать какие-то точки. Я долго ей рассказывала, она говорит, это одно из самых красивых объяснений выражения «выйти из операционки». Поздравляю, Света, вы желаете выйти из операционки. Я думаю, о, круто, вот оно, значит, как существует. И я тут, наверное, расскажу как раз про HR-рекрутера. Я начала думать, что нам все нужно HR-рекрутер, потому что раньше HR-функция, она распределялась между разными людьми. Условно, у тебя есть руководитель департамента доставки, так вот пусть он себе ищет людей в команду. Есть менеджеры, пусть они ищут себе хостес. Есть шеф-повар, пусть он и поваров ищет. Маркетинг ищет себе коллег. Сейчас они тоже устроили грандиозный найм. И все. А потом я понимаю, что все в своей рутине, и туда они фокусируются. И что если есть модные вакансии, официант, контент-креатор, их легко закрыть. А повара хер закроешь. И я написала должностной профиль, выставила его в свой канал. Потому что я всегда начинаю поиск со своей личной страницы из Инстаграма или из своего Телеграм-канала. Потому что меньше людей и чуть лучше выборка, как будто бы не так официально все это становится. Мне пишет девчонка, 19 лет, учится в школе гастрономии в Красноярске. Хочу работать, можно я буду вашим HR-рекрутером? Я думаю, блин, ну не это я хотела. Я вроде хотела что-то другое. И ждала, пока мне кто-нибудь еще напишет. Что-то никто не написал, а мы что-то в огне. Я думаю, ладно, давай. А она как раз в Питере была. Я говорю, давай встретимся, поговорим. Я тоже в Питере, давай. Первые 10 дней февраля. Поглядим, если да, с марта заступаешь. Просто разбило сердце мне. Она великолепно работает. Она просто за неделю нашла 15 кандидатов на повара, которые пришли. Это, ну, невозможно. Потому что обычно повара говорят, что придут и не приходят. Такая вот у них история.
Здесь такая дискуссия в этом подкасте постоянно. Это одна из точек интереса. Есть такое понятие в IT, но не только в IT, рынок кандидата или рынок работодателя. Потому что когда у тебя битва за ресурсы, классных разработчиков мало, они много чего хотят и выбирают. В совсем такие пиковые моменты происходило так, что условно какие-то разработчики писали специальных автоботов, которые на всякие вот эти рекрутерские сообщения отвечали, узнавали, значит, что и как, и дальше уже в каком-то более отфильтрованном виде получали какие-то офферы, ну, не офферы, а предложения поговорить, и всячески воротили нос. Я так понимаю, что повара — это вот такого плана, ребята?
Повара — это наши разработчики, за них происходит борьба, причем они могут сказать, слушайте, я что-то решил сегодня вообще поспать и не приезжать. Или Рамадан, я поехал домой. Думаешь, мам, ну, супер, хорошо, спасибо, что сообщил за 20 минут до встречи, очень рада. И это, ну, не один человек, не два, не 30, их сотни этих людей, и вот они так. Поэтому если повар пришел на собеседование, это 90% успеха. Если он пришел на первую стажерскую смену, 95%, что он останется с тобой. И вот этот гэп, его надо преодолеть, первые 90%. И мы туда сейчас направили, да, наш как-то фокус. Классно сработалось. И я все-таки вижу, что молодые ребята, для них важно их стремление и мотивация, чем их какие-то умения напрямую на этой должности.
Soft и hard skills.
Ну, типа, да. Я прямо в восторге от того, что мы начали наконец-то реализовывать мою мечту в HR-направлении. Это договариваться с колледжами, которые только выпускают своих студентов, чтобы они нас промотировали, потому что колледжу важно же трудоустройство, чтобы твои студенты потом куда-то пошли. И тут мы такие, добрый вечер. Приходите к нам, список наших заслуг, список этого, и я все никак не могла до этого добраться сама. Вот рекрутер сейчас наконец-то сделала, разослала, и теперь звонит им утром и напоминает о себе. Говорит, доброе утро, ну что вы там, приходите к нам работать.
Слушай, а вот вы ищете повара. Вообще, как вы их выбираете?
Мы их уже никак не выбираем, честно тебе сказать. Хочешь работать поваром, мы тебя ждем. Все.
Настолько?
Настолько.
И отсев происходит уже в процессе работы, если, ну, там, видишь, что человек необязательный, косячит.
Да, опаздывает, не пробует блюда там. И причем у нас 2 недели ты считаешься стажером, но стажировка оплачиваемая, просто чуть-чуть пониже ставка, чем у повара. Ну, в принципе, для человека с нуля в рамках нормы. Чем быстрее дашь аттестацию, на здоровье, быстрее перейдешь дальше.
А какие вообще это зарплаты?
У нас повар получает 380 рублей в час. Это хорошая зарплата.
А какие-то премиальные у вас есть системы?
Есть. То есть, условно, у нас есть 380 рублей в час. Есть эмоциональный бонус. Это за то, что ты был клевым человеком.
А как это померить?
Эмоционально. У нас каждый месяц директор по сервису персонала собирает со всех руководителей департаментов, кто был клевый и почему. Как можно стать клевым? Никита придумал каждое утро прикольное сообщение писать, что сегодня в фильтре из зерен, и не просто сегодня у нас Уганда, а рассказывает какие-то приколы, которые вычитал в интернете про Уганду. Это клево. Давай дадим ему 3000 премий. Да, давай дадим ему 3000 премий. Держи.
Друзья, ну а все хотят премию, и не знаю, все клевые. Просто когда обычно есть премиальная система, ты должен понимать, за что.
Нет, это разное. Это эмоциональное, я тебе говорю. Есть эмоциональная премия. Она дает за то, что ты клевый где-то.
Окей.
Есть система KPI. Она для разных департаментов по-разному работает. Разные штуки считаются. Зависит от плана, прибыли, товарооборота, соблюдения качественных показателей, там, из ряда, чисто ли было в кафе, сколько было негативных отзывов за месяц у этого человека на смене.
Типа что, пожаловались на официанта условно?
Ну, например, да. Или сказали, блин, еда была ужасно пересоленая. Но это же минус, получается, как бы команда, которая работала, испортила блюдо. Ну и так далее. И там у всех разная система, и считает KPI. 5. По-моему, самый маленький бонус — это 5000 рублей, там от 5 до 50, я, по-моему, такой разброс. Но это для разных департаментов по-разному.
А это типа раз в месяц такое насчитывается?
Раз в месяц, да. Мы закрываем месяц и смотрим наши все показатели, как вышло. И сейчас мы для поваров тоже ввели такую штуку. У нас есть фот, и мы его прогнозируем. Фот на кухню каким-то образом. Что он должен быть там 8% от товарооборота кухни. Супер.
Подожди, а товарооборот кухни — это условно что? Стоимость всех продуктов?
Нет, это количество выручки только на кухне. Ну, то есть, условно, 10 миллионов общая выручка кафе, мы обычно считаем, что 65% приходится на кухню. Товарооборот кухни 6,5 миллионов получается.
И вот эти 8% — это фот должен быть?
Да, должен быть, да. 8% занимает фот от этих 6,5. И если, допустим, так вышло, что, не знаю, план сделали больше, или кто-то заболел и не пришел, и остальные работали больше...
А, ну то есть у тебя условно вы видите, что надо сделать 100, а сделали 100 меньшим количеством ресурса, и вот...
Типа, да. И у тебя получается фот не 8%, а 7,5%, например. И вот эти... 0,5% мы раскидываем на коллег, потому что они сделали лучше и больше.
А равномерно это распределяется или там тоже по клевости какой-нибудь?
По количеству смен. Кто-то работал 2 смены, кто-то работал 15 смен, и поэтому тот, кто работал 15, получает больше.
Какая вообще у вас текучесть?
Ну, заявление на увольнение я вижу раз в 2 месяца, наверное. Офис — нулевая текучка. Тут все от 2 лет работают у нас с нами и растут вместе. Скорее, добавляются новые. Давай считать, что уходит 1 человек в месяц. Я думаю, все-таки 1 человек для статистики нормально.
А приходит?
Приходит 2-3 новых. Вот сейчас начнется пора увольнений только потому, что пришел срок, как я это называю. Люди много, потому что мы 2 года назад примерно в это время сильно усилились, и люди уже устали работать на этой работе.
А, то есть это последствия пика найма тогда?
Да, 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 что сейчас уже хватит. Плюс одно дело, допустим, ребята работали раньше в Бамбуле, у них была нагрузка одна, им было комфортно работать там, не знаю, делать 6 миллионов в месяц, например. А сейчас они работают на точке, которая делает 13 миллионов в месяц. Это, ну, как бы, это разное количество работы. Да, у них увеличилась зарплата. Ну, индексировалась согласно объему. Но ты морально как бы остаешься человеком, который был. И кому-то классно от такого объема, и для них индексация их зарплаты в соответствии с этим объемом убирает, не знаю, моральное какое-то там давление, а кто-то просто не может выдержать этого. И мне тут очень важно говорить людям не так, типа, ой, бедные, было много людей, ой, надеюсь, завтра будет потише. Нет, не надеюсь. Я надеюсь, что завтра будет столько же людей или больше.
Погромче.
Да, и я поэтому им как бы говорю, что я понимаю, и поэтому все, что я могу вам дать, ну, типа, у меня есть 2 пути. Первое, вы берете меньше смен, и тогда у вас меньше зарплаты, ну, соответственно. Либо вы решаете, что мы больше не можем работать вместе. Третий путь, вы идете в отпуск, отдыхаете, и такие, все супер, продолжаем дальше.
Скажи, пожалуйста, просто есть такая тема, ну вот как раз с сетевыми большими местами, что есть такое представление, и оно, видимо, в этих местах довольно правдивое, что это воспринимается как работа сезонная, временная, студенческая.
Оно было раньше, сейчас такого нет. Сейчас уже люди так это все не воспринимают, потому что все равно реально растет ресторанная индустрия, и работодатели, не только мы, а очень многие, сильно вкладываются в своих сотрудников и работают, чтобы это было долгосрочно. Поэтому, на самом деле, люди, которые работают, они просто переходят дальше. Окей, может быть, ты именно официантом до 40 лет не будешь. Ты там в 20 пришел официантом, до 27 ты поработал официантом в разных местах. Потом думаешь, блин, я, наверное, менеджером пойду. Там, или сервис-тренером, там, или еще куда-то. Или открою свое заведение, или стану управляющим. То есть рост имеется. То есть, да, конечно, на одной должности вряд ли люди хотят задерживаться всю свою жизнь. Всем интересен рост, посмотреть что-то новое и так далее. Так же и тут. И ресторанный бизнес, как и все другие, предлагает этот рост тем, кто как бы в него готов интегрироваться.
А у вас уже есть кейсы, где люди, которые у вас работали, открыли свои рестики?
Вот чтобы открыли свои рестики, нет, не было. Есть, что пошли на более высокие должности. Есть, что полностью ушли из ресторанки и вспомнили то, вообще-то, к чему они тяготели всю свою жизнь. Есть те, кто решают, что они пойдут в сервис тренера. Сейчас это очень востребованная вакансия.
А что это за специальность такая?
Это человек, который учит тебя классному сервису, который проводит тренинги, рассказывает что-то. Это грань между психологией и вот именно ресторанным бизнесом. Вот эти тренинги по жестам, например. Это же как жесты влияют вообще-то на продажи. Как управлять своими руками, ногами, наклоном тела и головы, чтобы твой сервис стал лучше, то есть чтобы гостю было комфортнее, чтобы ты смог ему потом, не знаю, что-нибудь еще допродать сверху, но он не чувствовал себя, не знаю, обманутым, а кайфанул от этого. Как считать, хочет ли с тобой общаться сейчас человек или не желает это делать. То есть это большая зона, чем надо заниматься, потому что не только же учить, как правильно предложить человеку купить дополнительные креветки в тост с креветками.
Как вот пирожок по акции.
Ну, как бы да.
Вот это, на самом деле, мне кажется, очень интересный момент, к которому мы сейчас пришли с тобой, что мое личное впечатление от посещения вашего кафе и ваших мест, по сути, это коммуникация с вами. Ну, то есть это был какой-то момент, где вы угощаете людей нашего пузырька. И это такой в истинном значении темка с гостеприимством. То есть мы к вам в гости пришли, и вы делаете классные завтраки. А когда ты делаешь ресторан, все равно даже вот с учетом того, что у вас много людей, я прихожу, и у вас классные люди. То есть они классно общаются. И вообще ваше там кафе на Маяковской, оно про то, что ты из какой-то серости, потому что там офисный какой-то центр, ты попадаешь в какой-то, значит, мир другой. Типа вот в Вова-Ленд пришел человек, условно. Или там в Барби-Ленд. Но как сделать так, чтобы у тебя вот эти люди были такими прикольными? Потому что это же про эмпатию, про какие-то человеческие качества.
И это никак не сделать. Эти люди должны быть уже такими. В этом такая главная штука, что с нами не работают люди, которые это не разделяют, потому что им у нас становится некомфортно. Они не понимают, что это за веселье тут происходит. Оно им не близко. Мы открыли кафе в Питере, и наймом занималась девочка. Она в нашей команде месяц, потому что она жила в Казани, и вот она переехала в Питер, и мы взяли ее к нам работать, как раз под новое кафе. Она собирала команду. Она приезжала к нам в Москву на неделю вдохнуть, так сказать, запах и чувство excellent. И вот я приезжаю на открытие в Питер со страхом, что сейчас меня встретят какие-то люди, которые вообще не понимают, как надо работать. Ну, как бы, кто эти люди, кто их чему научил, как они их научили.
Да, это чисто для себя сюрприз такой.
Да, ну, то есть, да, я взяла Яну, чтобы она этим занималась, но Яна как бы месяц, что с нее взять? И я прихожу, и меня встречает просто Барби-ленд моральный. Я думаю, господи, Яна, где ты их нашла? Как ты поняла, что это то, что мне надо? Она говорит, ну как, я их для себя собирала, мне вот так вот они нравятся, я вот считаю, что вот они такие. И все. Ну то есть просто мы с Яной базово сходимся в этих ценностях. И она собрала команду, которую я полностью поддерживаю по всем гайдам. То есть она собрала людей и не научила их гайдам Excellent. Она собрала людей, которые чувствуют гайды Excellent.
Это культура вот та самая, да?
Да. Наши гайды, они тебе помогают, они тебя не обучают от и до. Они помогают тебе точнее понять, что надо, и накладывают на тебя уже готового чуть-чуть некоторого блеска, может быть, так это правильно назвать.
И это касается людей, которых как бы гость не видит. Точно такая же история.
Точно такая же, да. Я зашла вчера на кухню, у нас стажёр Маша. Маша с нулевым опытом быть поваром, но очень хотела попробовать. Просто стоит, сияет девчонка. Ну вот из нее энергия идет. Я говорю, как день там? Ну, был сложный день. Там я говорю, ну как? Он говорит, ой, так много работы, мне так понравилось, хочу еще. Завтра снова приду. Супер, давай, приходи.
Уже к завершению мне хочется спросить про какие-то кадровые провалы, которые у тебя были. И вообще косяки какие-то.
Были, конечно. У нас вот есть вакансия директор по сервису персоналу. Человек, в чью зону ответственности входит эмоциональное состояние сотрудников всех. Поговорить с ними, направить. И при этом сообщить им, что они неправильно или правильно работают. Развитие всех сотрудников, сервис. То есть это не просто психолог, который ходит и всех там обнимает и говорит, что все заиньки.
И утешает, а дает фидбэк.
Да, а который работает с этим, что, слушай, я заметила, твои столы постоянно стоят грязные. Советую делать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Если не получится, будем разговаривать снова и, возможно, расставаться. Или... «Слушай, я знаю, там у тебя умерла бабушка, мама, тетя, сори, мне вам очень жаль, возьми, пожалуйста, выходной, я уже поговорила, команда тебя прикроет». Ну, типа того. Это важная очень штука. Она не то, что как бы обязательно, но с ней прямо качественно меняется работа и внутренние процессы, не отвлекаешься на кучу дел, и команда дольше работает, ну, в каком-то адекватном.
Ну, и здесь еще важно, с учетом того, что вот вы ищете таких людей особенных под себя, кажется, в этом месте есть очень завышенная эмоциональная потребность. Потому что если там человек заходит в Инстаграм и говорит, я хочу стажироваться у вас, значит, приходит, а там ему, не знаю, 500 штрафов лепит, и вообще им пофигу, там, кто у тебя умер, не умер, заболел ты или нет, то как бы в этом месте обычно происходит выгорание. Потому что ты эмоционально заряжен на одно, и ты получаешь от работы, как бы это не про только деньги всегда. Это быть условно в тусовке своих чуваков. А на деле ты видишь большой гэп между этим, и обычно эмоционально люди выгорают.
Да-да-да, именно так. У нас ушла коллега, она релоцировалась в Португалию, и мы с ней долго искали ей замену. Ну, как долго? Месяц, опять же, полтора. Мы собеседовали кучу людей, которые говорили, что они там, не знаю, супер. А я слушаю и думаю, да, вы умеете разговаривать, но вы не умеете работать там. Ну, или какие-то, или там, вам не хватает опыта, мне вас еще учить. Короче, спустя полтора месяца, 25 собеседований. Мы берем девчонку, ждем, пока она уволится с предыдущего места работы. Написали ей дневник адаптации на 4 недели по пунктам. Я ее саппорчу, лично веду, со всеми познакомила. Кучу, значит, встреч. А вот это у нас вот так. Вот это у нас работодел вот так. Все. Спустя 9 дней она мне говорит, вы очень активная компания, я увольняюсь. Полтора или два месяца работы ради 9 дней. То есть мы ей как бы еще оплатили зарплату. Господи.
А какие выводы ты сделала?
Слушай, выводов особо никаких, честно тебе сказать, не сделала. Кроме того, что теперь 3 раза на собеседование говорю, что мы очень активная компания, и так и будет и дальше. То есть я причем как бы ей все тоже это самое сообщала.
Не, понятно, что на словах одно, а на практике как тебе там будет, непонятно.
Да, да, поэтому... Все-таки эмоционально я вроде все сделала то же самое, не знаю, в чем была ошибка, но была, и я очень расстроилась, потому что нового кандидата я искала еще месяц. И потом она 2 недели тоже переезжала из Питера в Москву, между прочим. Вот так вот я нашла такого кандидата. И еще 1,5 месяца мы были без директора. То есть того 3 месяца, по-моему, мы в целом, у нас получилось, что человек отсутствует. И перед командой неловко, и все уже привыкли и так далее. И у нас никогда не было плохих ситуаций, типа, чтобы кто-то что-то своровал, знаешь, в такого ошибки, такого найма там или еще что-то. Наверное, потому что мы все контролируем. Я все вижу. Не знаю, у меня есть только у меня доступ к оплате счетов. Ну, то есть именно к этим смс-кам. Я все вижу, я знаю, как бы, что происходит. Камера, не камера. Каких таких больших проблем не было. Есть рядовые просто проблемы. Неквалифицированные сотрудники, которые на собеседовании сказали, что они более квалифицированные, чем они есть. Или что мы с ними не сходимся в моменте даже какого-то чувственного восприятия мира. Потому что я лично не люблю, когда люди долго разговаривают об одном и том же. Когда я вместо ответа на вопрос, типа, как вытяжка, мне рассказывают историю про царя Гороха издалека и как вытяжка появилась на свет. Очень интересно, но можно к сути. И когда я сообщаю, что, слушай, клево, но давай просто чуть-чуть больше дела в сообщении, я не могу читать сообщение из 10 абзацев, и когда это продолжается из раза в раз, я думаю, да господи. Тогда приходится расставаться, потому что я все-таки руководитель, и я владелец бизнеса, и я хочу общаться с людьми по работе, с которым мне комфортно, не в том плане, что люди какие-то неправильные, а вот что я тоже человек с особенностями, и у меня есть какой-то свой стиль работы, и я не готова его изменить. И я пользуюсь своим привилегированным положением, чтобы сообщать людям, что все-таки надо подстроиться под мой тип, а не иначе.
Да, это тоже такой момент в целом тебя как человека, который прошел вот этот путь, меняя разные роли, и тут много есть еще мест для рефлексии, конечно. А вы штрафуете или нет? Вот, наверное, последний вопрос.
Мы не штрафуем вообще никак, потому что считаем, что штраф вам делу не поможешь.
То есть поощряете, но не штрафуете.
Ну, у нас как бы есть система трех разговоров, на третий идет увольнение, и у нас как бы нету штрафа, но если ты намеренно сжег кастрюлю, кафе, ну да, ты что-то заплатишь. Это скорее про намеренную порчу имущества. Но если ты чашку разбил, потому что что-то случилось, мы не берем за это деньги. Это именно про какие-то такие большие траты из разряда взял и кинул тарелку, такое было, на стеклянную плиту и разбил плиту за 20 тысяч. Ну, тут как бы с тебя десятка. Ну, то есть мы никогда не берем полную стоимость, мы берем половину на себя, потому что это наш риск как работодателя. Но сообщаем чуваку, что как бы, ну нет, все-таки это деньги.
Классные вы. Спасибо тебе большое. Не знаю, я очень рад, что мы с тобой так встретились. Хочется еще встретиться через 3 года, например, и посмотреть, что у вас, куда все пошло.
Слушай, я много вот про поваров. Мне отдел маркетинга сказал: Свет, скажи, что у нас открыты вакансии CRM-маркетолога. Там я говорю: да, сообщу.
Ну вот ты сообщаешь.
Кстати, у нас есть. Может быть, вы захотите с маркетингом. Там много интересного про построение структуры с нуля. И как это сложно, когда компания уже 6 лет работала по одной системе. И тут мы такие: господи, все не так. Надо все переначить.
Ну, сказали. В общем, да, это был подкаст Handful Insight. В гостях Свет Михалева, одна, вторая Excellent. Приходите в Excellent, офигенные завтраки, офигенные места, очень реально прикольный способ вырваться в какой-то другой мирочек совершенно и классно провести время. Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь, ставьте оценки, пишите всякие отзывы там, где можно. Вот, и в следующий раз с вами еще услышимся. Всем пока.
Пока.